Здравствуйте. Сегодня в студии интернет-канала «День» заместитель Игоря Стрелкова Евгений. Он просил называть себя по боевому позывному «Прапор». Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос к вам. Сегодня как бы перемирие между Новороссией и официальной Украиной. Вы верите в то, что это перемирие может перерасти в настоящий мир?
Нет, конечно. Не было еще случая, чтобы неонацизмы, нацизм хотя бы где-то когда-то с кем-то замирился и признал свое поражение. Если есть хоть один шанс на какой-то военный успех, они его обязательно используют. То есть вооружение, люди, они будут воевать до последнего украинца, это однозначно.
Ну, то есть все вот эти попытки примирения, они используют только для того, чтобы перегруппироваться, да, подтянуть силы,
передохнуть,
получить вооружение.
Перегруппироваться, да. Исправить ошибки идеологические, которые были допущены до этого. Закрутить гайки политически еще сильнее в стране. Эти люди думают совершенно другими, как говорится, категориями. Ихняя цель, сама цель существования – это диктат, ущемление и полная самореализация своих фобий в этой жизни.
Их ничто не останавливает, да, насколько я понимаю, даже вот те потери, которые они сами несут. Ведь по большому-то счету они сами признают, что соотношение где-то 1:10, если говорить о потерях.
Их это нисколько не интересует. Даже там останется просто пустыня, достаточно будет каждому по миллиону рабов, чтобы чувствовать себя комфортно.
Ну, если говорить вот о вас, о ваших товарищах, о Донецкой народной и Луганских республиках, здесь тоже решимость идти до конца. Никакого сосуществования или там псевдо-сосуществования мирного быть не может. Да? Та граница, она уже перейдена. Да?
Ну, граница ожесточения, да, пройдена. Мало того, я хочу сказать, что рядовые и бойцы, и, скажем так, на уровне командиров бригад, они настроены точно на штурм Киева. Выше я судить не могу, возможно, есть элемент самодостаточности, достигнутого всего этой жизни. Но то, что на уровне бригад, от рядового до уровня бригад, все хотят штурмовать Киев, это однозначно. Они хотят идти до конца.
Вот вы говорите, выше нет. Наверное, это зависит от позиции России. И не один раз приходилось слышать о том, что ну, в определенной степени Россия, если не предала, то, скажем так, не в должной мере поддержала независимые республики.
Ну, я хочу сказать так. Надо помнить, что все-таки люди, которые сейчас в Новороссии, в большинстве своем, это бывшие граждане Украины. Они точно так же, как и на Украине Киевской, они на протяжении 23 лет привыкли брать, а не давать. Поэтому можно было сделать больше со стороны России? Да, можно было бы. Не сделали? Ну, ничего страшного. Зато люди смогли, которые там самореализоваться, которые находятся. Я знаю многих сейчас, которые занимают высшие посты военные в Донецкой республике, в ДНР. Они были просто солдатами на баррикадах, без оружия, с трубами железными. То есть люди смогли мобилизоваться, самореализоваться, найти в себе те резервы, которые позволили им стать на одном уровне с нормальными кадровыми российскими офицерами по своим знаниям боевым.
Вот сейчас, когда война идет уже 9, практически 10 месяцев, все задаются вопросом, с чего все началось? Неужели нельзя было решить мирным путем? И ответа на этот вопрос нет. Кто говорит, что были какие-то, значит, там, поезда дружбы, в кавычках, да, из западных областей, с правосеками и так далее, которые приезжали в Донецк, в Харьков, в Луганск и творили там бесчинство? Кто говорит, что результаты референдума майского кого-то там не устроили? С чего все началось, по большому счету?
Все началось с прихода к власти неонацистов. Все. Они поставили во главу угла ненависть к русским. Вот. Некоторые ошибочно подразумевают, что если лозунг «Смирить москалям», это значит, хотят убить только москвичей. Это ошибочное мнение. «Смирить москалям» – это значит убить русских. Людей, кого этот лозунг не продирает до самых затаенных уголков души, это не русские, это люди русскоговорящие, потому что они воспринимают этот лозунг как угрозу своей семьи, своим родственникам, своим корням. Вот и все. Просто люди почувствовали непосредственную прямую угрозу неонацистов своим детям, своим семьям, своему будущему. И все. Этого достаточно.
Ну вот и украинская сторона, и те, кто за ними стоит, прежде всего Соединенные Штаты, Европейский Союз, в один голос твердят, хотя никаких прямых доказательств, там, допустим, снимок со спутников, в один голос твердят о присутствии кадровых российских войск и участии в боевых действиях.
Ну, давайте приведем логическую цепочку. Киев считает Крым своей территорией, правильно?
Да, до сих пор.
Почему они не воюют там? Потому что там находятся российские войска кадровые. Правильно? Почему они тогда считают Донбасс своей территорией, воюют там, а не с Крымом? Потому что они говорят о том, что российские войска там есть. А почему-то не воюете с Крымом. Ну там войска есть, а в Донбассе их нет. Но мы же просто говорим, что они там есть. Вот и все. Если бы там были российские войска, украинская армия там бы не воевала. Она бы просто массово сдавалась бы в плен.
Ну, может быть, они так прикрывают свои военные неудачи, да, что ну, не может вчерашний шахтер так здорово воевать, а мы вроде кадровые военные, и мы попадаем сначала в один котел, потом в другой, потом в третий.
Ну, давайте без котлов там, да, приведем пример Донецкого аэропорта. Кто разбил... В Донецком аэропорту однозначно не было ни одного военнослужащего российской армии. Правильно? Вот просто не было, в принципе. Это ну, невозможно было скрыть на таком маленьком участке противостояния. Кто их разбил? Кто ими командовал? Ими командовал Моторола, рыбинспектор, МЧСник, там, не знаю, памятники он делал в последнее время из мрамора где-то там в России, в Казанском крае. И Гиви. Гиви, ему вообще там лет за 30 уже. Вот. И когда-то, 100 лет назад, он закончил какую-то учебку сержанта в украинскую Десне. Вот и все. И такие же там были, такие же точно. Я знаю там многих людей. В большинстве, 90% это действительно шахтеры, менеджеры. Музыканты, кого там только нету. Но ни одного профессионального офицера военного я там не видел. Там были перешедшие в нашу сторону несколько человек. 2-3 точно я знаю. Перешедшие из 25-й бригады аэромобильной в Краматорске. И все остальные шахтеры. Шахтеры... То, что, например, они любят показывать шеврон морской пехоты у одного из добровольцев, это русский доброволец, который раньше служил в морской пехоте простым рядовым.
С той стороны есть наемники?
Да, скорее всего. Я лично не встречал, но думаю, что есть. Это логично. С нашей стороны добровольцы, с их стороны наемники. Хотя, может, добровольцы они тоже считаются, кто его знает. На стороне Франка тоже воевали в Испании русские добровольцы в его корпусе, правильно? Вот. Так же, как на стороне республиканцев, тоже добровольцы воевали. Называть их этих наемниками, ну, наверное, не стоит, с моей стороны. Потому что я лично такие сведения не имею.
Ну, а вот то, что касается вооружения, это то, что осталось в воинских частях на территории Донецкой и Луганской областей, то, что вы отбили в бою, или это то, что, как говорит Игорь Иванович, вовремя заработал военторг?
В большинстве своем это сейчас отбитые. Отбитые в бою. После поражения летнего украинской армии там просто были ну, огромные залежи оружия, они оставили. Просто огромные. Если бы это был военторг, я хочу сказать, что базы хранения по сравнению с Украиной в России, они не такие большие. Никто не вам не покажет снимки, где тысячи и сотни единиц бронетехники старой стоят на наших складах, где база хранения. Тем более Т-64 украинские. А 90%, даже больше, сейчас на вооружении ДНР, это именно эти танки, именно украинские. То есть, там, украинское вооружение. Ничего отечественного там вообще ну, невозможно найти, в смысле российского. То есть, что-то должно было мелькать, правильно?
Вот в редкие там, часы, дни перемирия, все-таки армии Новороссии удавалось договориться с украинскими войсками об обмене пленными. И нам приходилось... видеть по телевидению, в интернете, какими отдавали украинские власти ваших однополчан, ваших соратников, действительно издевались над ними в плену?
Да, ненависть. Ну, это слабость их. Они так поступают от безысходности. Вот. Отсутствие благородства говорит о том, что это, ну, это паника. У них просто паника. Они не знают, что же делать. Они поэтому срываются как на пленных ополченцах, так и на мирных жителях. Мало того, там же со стороны украинской армии, их вооруженных сил, скажем так, они, кстати, в армии там делят националистов и армию друг от друга не отделяют. Они не обижаются, когда тех называют там одних армией, а других, наоборот, националистами. Вот. У них там обычные для таких вещей психические отклонения идут, такие выражаются, как в повальном тяге к изнасилованию для самоутверждения. То есть никчемные людишки, приходящие туда самоутвердиться, понимаете? И когда им страшно, они начинают просто насиловать людей, которые не могут им сдать сдачи. Таких говорят, фактов огромное количество.
Особой жестокостью отличаются вот эти вот так называемые национальные батальоны. Айдар, Донбасс и так далее. И там, якобы они чуть ли не как заградотряды иной раз выступают для того, чтобы мальчишек украинских, которых призвали, гонят в бой.
Они все там друг друга стоят, поймите правильно. Вот. То, что как и... Давайте так, смотрите. Из опыта прошедших других войн, я участвовал в гражданских, это гражданские войны вот, на территории Советского Союза, хочу сказать, что любая организация воинского подразделения на территории какого-то государства, на фронте, да, с особым названием, с особым статусом, создана только для того, чтобы, исключительно для того, чтобы не воевать, чтобы остаться в живых, когда другие идут на пулеметы, чтобы выбрать себе какой-то участок обороны, иметь преференции в этом плане, выбирать участок обороны, где не хотят наступать, где хотят отступить. И чаще всего это выливается в такую позицию, что другие погибают, на их плечах они заходят куда-то, когда где успех. А если поражение, они вовремя оттуда уходят, не выполняя ничьи приказы, так как у них есть правовые преференции и дядя, который их покрывает наверху. Это же касается национальных этих территориальных батальонов. Также на территории ДНР это также относится всяким казачеством, десантным частям, которые называют себя так. Вот. Любое название, которое не входит в структуру центральную, вот, это создано только для того, чтобы остаться в живым и не выполнять свой долг на таком же уровне, как другие погибают простые ребята.
Ну вот, уйдя из Славянска, придя в Донецк, Игорь Стрелков стал министром обороны ДНР. Он попытался объединить всех. Я так понимаю, что это, ну, по каким-то причинам не удалось, да? И сейчас Стрелкова обвиняют в том, что вот он в свое время был вынужден покинуть Новороссию.
Это случилось, не произошло объединение, прежде всего. Сначала начнем с того, что люди, которые должны были ему помогать и пришли туда, в Донецк, под его именем, только под его имя пришли туда, они начали разворачивать свою игру только для себя одних. Вот. И мало того, они перешли на темную сторону и начали создавать структуру в противовес ему. Вот чуть-чуть это отойдем. Вот для чего это было создано? Вот я вот на примере привожу. На примере Москвы. В Москве есть такая программа, вот, казалось бы, далекая от этого темы, как стерилизация там самых собак, да? Чтобы они отвлекали на себя половозрелых кобелей. Их стерилизуют за счет налогоплательщиков, выпускают на свободу, не уничтожая. Они на себя отвлекают массу половозрелых кобелей, которые не оплодотворяют тех, которые способны родить дикие бродячие собаки. И эта программа успешно себя показала. То же самое, эти люди, враги наши, прямые враги, находясь там, прикрывая, что не его друзья, они создали эти структуры на территории ДНР и ЛНР, которые на себя аккумулировали средства, вооружение, людей. Эти люди создавали вокруг себя пушечное мясо, которое бросали в бой, имитируя деятельность. В итоге просто пустота была, никакой деятельности не было. Вот. И вредили ему. То, что Стрелков не стал заливать там все кровью и жесткой рукой наводить порядок, я думаю, что, наверное, это правильно. Потому что не раз убеждался в том, что, например, вещи, которые мне, я бы поступил по-другому, да, там все бы, там огнем и мечом бы навел порядок в жесткую дисциплину, он все подошел по-другому, и в итоге это все в итоге оказалось правильным, потому что убеждался не раз, что все, что он не делает, все, что не делается, все это как бы идет покровительство свыше. Потому что мы выходили из таких передряг страшных, просто безнадежных передряг совершенно, что по-другому к выводу другим просто невозможно прийти. То есть мы вообще в одиночку стояли против такой громадины. И в самый безнадежный момент Бог посылал, например, там, раз, там, колонну бронетехники или колонну топливозаправщиков, или там КАМАЗы, бежавших с Крыма разведчиков с полным вооружением и боекомплектом. То есть о них никто не знал, они просто вот выходили на нас, и мы их брали, понимаете? Они могли просто мимо нас пройти и уехать в свою часть. Вот это такие, это происходили просто реальные чудеса. Или вся артиллерия, сконцентрированная в Гуславице, не могла найти и попасть в это СБУ или там в штаб. То есть, ну, чудеса. Надо понимать, что в борьбе добра со злом, вот, стрелков на стороне добра, на светлой стороне. И светлые силы помогают, как могут. Может, аккумулируется желание людей хороших, вкупе с высшими силами.
Вот сейчас, когда вы в России непосредственно там не участвуете, да, но тем не менее отслеживаете ситуацию, скажите, сколько вранья в информационных сообщениях, а сколько правды?
Ну, сейчас, в данный момент, ну, по каждому эпизоду все по отдельности надо смотреть. Вот, нельзя так. По Луганской это одно, по Донецкой другое. Хочу сказать, что по Донецкой там больше порядка, там смогли навести порядок больше, чем в Луганской. Вот, ну, я думаю, 70 правды, 30 уже агитации идет. Ну, правильно, на войне по-другому нельзя, на самом деле.
А вот когда, что называется, непосредственно бои не идут, ну, я просто из того, что удается узнать из интернета и так далее, бойцы ДНР и ЛНР пытались каким-то образом настроить, наладить мирную жизнь. Чинили какие-то газопроводы, вставляли стекла, крыши и так далее, и так далее, и так далее. А потом все это разбивалось. Вот руки не опускаются делать все это, но завтра все равно все разбомбят.
Ну, не бойцы ДНР это делают. Это делают все-таки мирные жители, постоянно восстанавливая это дело, да? Вот. Ну, хочу сказать, что все-таки на Донбассе люди живут очень предприимчивые, упрямые и жизнелюбивые. Я думаю, у них руки не опускаются.
Но они не говорили вам, что хватит воевать, ну сколько можно? То есть вы чувствовали поддержку населения? Или
Да.
все-таки какой-то момент настает, когда они говорят, да ладно уже, бог с ним.
Я вам хочу сказать, что, например, по Снежному, где я был комендантом, там площадь, если там возле магазина, да, вот центрального, там забыл, как он называется, Вернисаж или что-то такое. Вот, там стояла много раз наша бронетехника, которая в итоге оказала решающее, как сказать, в решающий момент в нужном месте и решила исход операции локально на этом участке фронта. И если бы хоть кто-нибудь ее смог сфотографировать и телефон, а там люди ходили просто толпами, и выложить в интернет, операция была сорвана, им понесли большие потери. Ни разу никто, никому не пришло в голову это разместить и пойти против своих бойцов из этого города, в частности, в Снежном, я говорю.
Вот после того, как Игорь Стрелков, вы покинули Новороссию, в России, по крайней мере, развернулась, ну, благодаря определенным силам, я не скажу, что кампания травли, но определенная кампания негативная в отношении и Стрелкова, и того, что он делал. И умалялись достоинства и необходимость вот этих боев той же обороны Славянска и так далее. А вам чисто по-человечески не обидно?
Нет, это я этих людей, кто эту компанию открыл, я их знаю, я их отслеживаю с начала 90-х. Это люди, занявшие нишу, скажем так, якобы патриотического движения. Они в этой нише комфортно живут. И такой человек, как Стрелок, он выходит из их сценария и мешает им жить. На его фоне они выглядят блекло, блекло и просто жулики на доверие, явно. У них вид жуликов, надо работающих на доверие. Поэтому, естественно, они прилагают все усилия, чтобы очернить, задвинуть его и дальше также комфортно паразитировать на патриотическом движении.
Движение Игоря Стрелкова, Новороссия, вот там, где вы ему помогаете. Чем вы сегодня занимаетесь? И чем вообще Новороссии сегодня можно помочь?
Новороссии, ну, в данном случае мы по ним помогаем, это только тем, что пытаемся, как сказать, дополнить поставки обмундирования, питания, медикаментов в те подразделения, куда не всегда могут довести центральные службы Новороссии в должном количестве это дело. Вот и все. Это первое. Второе, как говорится, Люди верят Стрелкову. Ушел он не по своей воле оттуда, а из-за шантажа. Люди, которые, как мы называем, пятая колонна, которые захватили власть еще в 90-х годах, ну, не все в стране однозначно, у нас все-таки правит не царь нашей страны, вот, а президент. Здесь есть противовесы политические, понимаете, кто хочет сильную страну видеть, да, кто хочет грабить до бесконечности. Поэтому в итоге этих противоречий и противовесов политических движений был поставлен ультиматум. Или он уходит, или прекратится все полностью. Вплоть до...
Игорь принял правильное решение.
В тот момент, трудно мне сказать, понимаете, правильно, неправильно, выхода не было. В тот момент другого решения быть не могло. Вот тут именно момент. Если бы он это решение не принял, там бы началась внутренняя гражданская война. Потому что силы, созданные из нашей страны в противовес ему в самом ДНР и в ЛНР, вот эти самые вот стерилизованные собаки, которые на себя аккумулировали, они благодаря врагам нашим внутри страны набрали такую мощь, такую силу, что без кровопролитной гражданской войны стабилизация положения под ним не получилась бы по главе с ним, понимаете? Только гражданское, это все кончится только гражданское внутри этих республик.
Вы уже сказали, что значительная часть ополченцев готова идти до Киева. И все-таки я повторю свой вопрос. Чем эта война может закончиться и когда?
Я убежден, что эта война внутри украинским конфликтом не закончится никогда. И такого государства, как Украина, к счастью или к сожалению, ну, я не радуюсь по его кончине, например, да, например, статус Белоруссии меня вполне устраивает, там, или Казахстана, да, есть государство, да, дружественное, ради бога. То есть я не сторонник того, чтобы все русские там жили в одном государстве, понимаете. Пускай национальная экспансия идет и дальше, хоть на другой континент. Вот. Лишь бы русских, и не только их, и казахов, и узбеков, и таджиков, да, не ущемляли по национальному признаку. Не лезли к ним в их национальной автономии, как мы не лезем в автономии чеченские там, или татарские, да, к примеру, или там нивские или якутские автономии национальные. Вот, чтобы уважали все национальности, они были равноправны. Или даже, пускай имели бы маленькие, малые народы, имели бы свои правовые преференции, как у нас в России это происходит. Ничего, мы не развалились же, правильно? Только стали крепче от этого. Из уважения к тому 15% меньшинству, которое живет в нашей стране. Мы его уважаем, и они нас уважают за то, что мы их уважаем. Понимаете, какая ситуация? Теперь по конфликту, как он будет разворачиваться. Я думаю, что Третья мировая война, к сожалению, неизбежна. Вот, неизбежна. Второе, будет она проходить по сценарию 1853-54 года. Помните, когда Крым мы воевали, в Крыму под Севастополем, когда от Архангельска до Петропавловска-Камчатского англосаксы нападали на нас. И там же тоже в Крыму высаживалась вся Европа, против нас воевала в тот момент. Так же произойдет и сейчас. Что нас спасет, несмотря на то, что наша армия слаба по сравнению с советской армией, это однозначно. Ни в какой стране советская армия она не может идти сейчас по своей подготовке. Вот. Нас спасет это то, что все-таки западный мир, это мир, привыкший воевать на войне джойстиками, а не в рейдах и в прямых там столкновениях, понимаете, меч на меч. Это нас может спасти. И все-таки мы не югославы, не югославы. И наш спецназ способен парализовать все воздушное пространство Западной Европы, как минимум. Это точно. Это югославы, что они послали в Италию свою диверсионную группу, чтобы хоть что-то там на базах НАТО сделать. Те просто в казино промотали все деньги, данные им, и на какой-то ерунде попали в полицию на бытовухе какой-то. Ну, уверен, что даже благодаря этой войне у нас найдутся люди, не кадровые военные, а мобилизованные, которые смогут за Родину достойно отомстить и постоять.
Спасибо, Евгений. Ну, в общем, невеселый сценарий, но вы, нет, видимо, ну, имеете право делать такие прогнозы.
Потом это все возродится снова. Это же война, это обновление нации всего лишь. Мы сделали много ошибок. Надо понимать, что на нас и на нашей жизни не заканчивается история нашей страны, нашей нации. Мы находимся в начале пути там, русского ренессанса, скажем, понимаете? Вот. Все только начинается. Мы не такие, как наши предки. и наши предки не такие, как мы. Мы заново сейчас возрождаем нацию, она в другом виде совершенно будет. Понимаете? Совсем все будет по-другому. То, что мы остались космической державой и ядерной, это говорит о том, что потенциал у нас огромнейший. И теория Гумилева о пассионарности нации, которая заканчивается 3-4 поколения, не срабатывала. Может быть, из-за нашей многонациональности, возможно. Все может быть. Но все-таки, то, что мы в начале пути, это 150%.
Спасибо.